Здравствуйте, друзья! Очень часто спрашивают, люди взволнованные спрашивают, а не приведет ли вот этот чат GPT к тому, что исчезнет профессия тестировщика? Вот представляешь, там написал запрос, тебе там тест-кейсы система выдала, написал там запрос, тебе какой-нибудь там код систем там написал этот чат для автоматизации там чего-нибудь и так далее. Вроде как уже и тестер не нужен, только вот кто там запросы дает. Надо сказать, что за пределами тестирования программного обеспечения очень многие люди других профессий, требующих мозгов, тоже волнуются. Понимаете, тоже взволновались, говорят, вообще скоро мозги-то не будут не нужны, вот только это с палкой и копалкой или там киркой, вот, а остальные уже все, там за них все сделает чат GPT. Я когда первый раз услышал, я внимания не обратил, но поскольку это почти каждый день люди спрашивают, я думаю, что такое, может где-то кто-то говорит, что заменят, я не могу сказать. Помнится, учился я в институте связи. И тогда, ну, это, считайте, там, год 74-й, 5-й, где-то я уже там был на втором, на третьем курсе. И был там у меня, значит, приятель, можно сказать, тоже там, не сокурсник, на год моложе был паренек. И он, значит, все время приходил с чем-то и говорит, а вот компьютер, значит, посчитал, или компьютер, значит, спрогнозировал компьютер. Вот компьютер. В то время был такой хайп по части компьютеров. Вот если компьютер, ну, компьютеры были в новинку, персоналок тогда не было, компьютеры были большие такие, гробы здоровенные, такой компьютер, который тогда занимал целую комнату, был совсем не такой мощный, как, например, ваш селфон сегодня, ну, не важно. И вот, значит, вот компьютер что-то такое определил, что... И я ему говорю, послушай, ну ты же инженер, правильно? Ты же не то, что вот, допустим, там, ну, колоски в поле собираешь. Значит, ты как инженер понимаешь, что компьютер делает только то, что заложено в его программу. Компьютер не имеет собственной воли, собственных мозгов, собственного ничего не имеет. Он просто по программе делает, чего там, ну, запрограммировал кто-то. Поэтому... Значит, никакого такого, знаете, нет отдельного чего-то такого. И столько, сколько мы живем, вот, ну, и даже если мы можем так немножко в обозримое прошлое заглянуть, 19 век, надо сказать, 19 век был чем-то вообще немыслимым с точки зрения изобретательской инновационной волны. То есть вы не знаете, что творилось там каждый день, там эти новые патенты, новая движуха. Когда-то это все начиналось там, допустим, с текстиля, да, то есть вот производство там тканей, а потом рвануло, ну, просто во все направления жизни эти самые суда морские, там и не только морские, на паровом ходу, железные дороги. Боже, весь мир менялся. Я уже не говорю про оружие, да, там, и так далее. Очень много чего. Пишущие машинки пошли в серийное производство. 1873 год. Понимаете? Винчестер. Так вот, к чему я рассказываю, что вот революция была, понимаете? И мир действительно изменился. Мир изменился. Вот, скажем, если раньше человек писал там вот от руки, да, вот эти переписчики. Помните, в «Ревизоре»? Он говорит, вы думаете, я только... Хлестаков говорит, думаете, я только переписываю? Была профессия переписчик, понимаете, до пишущей машины. А потом вот появилась пишущая машина, и уже вот не надо было вот этого вот ничего там по-другому, и под копирку там, еще что-то. А когда-то не было полиграфии, понимаете, появилась когда-то полиграфия. И газеты, книгопечатание, понимаете, вот мир очень революционизировался. Особенно интенсивно этот процесс идет с 19 века. Сейчас вообще черт что творится, то есть такие скорости, так меняется все в течение жизни одного человека буквально. Я помню, вот, ну, там уже взрослый парень был, так телефонов у людей не было, понимаете. Вот ходили там вечером позвонить. У меня уже ребенок был, знаете, вот мы жили в доме, телефон не было. Это все происходит на глазах вот этого нашего поколения. Так много всего, в общем, страшное дело. Я помню Кирогаз еще, я помню, ну, у нас дома не было, но в магазинах продавались вот эти вот, это керосин наливаешь, и шуй такая тут, плитка такая. На даче у нас стояла, кстати. Так вот, к чему я рассказываю. Да, очень быстро меняется, очень стремительно меняется. И какие-то профессии, вот, например, когда были двигатели, эти карбюраторные, сколько народу было занято на, там, по ремонту, по обслуживанию, потом появились вот там, там внутреннего сгорания, значит, там, и прямо исчез пласт какой-то. Да, постоянно происходит. Но что касается конкретно вот там какой-то чат GPT, какая-то, ну, это в частный случай, глобальная вещь, это искусственный интеллект, понимаете? Искусственный интеллект, конечно, полагаться на человеческий интеллект не приходится, понимаете, проблема у людей с интеллектом. Поэтому там, где можно заменить низкого качества человеческий интеллект чем-то сделанным, чтобы его заменить, ну, конечно, ради этого же и делается, правильно? Все ради этого и делается. Но высокого качества человеческий интеллект заменить же нельзя, там, инженерный интеллект заменить как? Вы можете заменить инструментарий. Вот, например, когда ты инженер, я пришел после института в конструкторское бюро, и у меня был кульман. Кульман, вот такая доска, кнопками, значит, к ней там прифигачиваешь ватман, это не фамилия. Это лист бумаги такой плотный. И вот, значит, там чертишь, там линеечка, там карандашик затачиваешь и так далее. Вот так чертили. Понимаете? А сейчас все это делает компьютерное черчение. Сейчас, может быть, человек, ну, инженер, который понимает, что он делает, он может, может быть, произвести с помощью там какого-то токада работу выполнить, которую раньше выполнял, там, может быть, там отдел в 15 человек. Легко. Но это не значит, что у нас исчезли инженеры. У нас инженеры-механики. Это значит, что они стали более производительными. Соответственно, я не думаю, что количество инженеров в целом стало меньше. То есть, скажем, потребность в инженерах сократилась из-за этого. Просто потому, что возникли новые задачи, которые там все время растут и усложняются. Понимаете? Мы теперь можем решать гораздо большие задачи, чем решали когда-то. Я бы не боялся чата GPT. Я бы радовался тому, что какая-то рутинная работа будет взята на себя, ну, какими-то инструментами. И это было всегда. Вот столько, сколько человечество существует, вот так шел процесс. То есть рутинная работа, не требующая креатива, она заменяется там какими-то вот роботами, какими-то, я не знаю, там, скажем, можно пилить пилой, а можно там на лесопилкой какой-нибудь воспользоваться. Это крутится, там бах, и распилил. А раньше там, может быть, они так пилили, еще как-то пилили. Это неизбежный процесс, который был всегда. Вот столько, сколько человечества существует, столько эти процессы идут. Какие-то профессии умирают, да, и вы, может быть, так сказать, справедливо обеспокоены. Но я хочу сказать, что, во-первых, пока такого не видно. Научить написанию тест-кейсов. Я еще скажу, почему это мало реально все. Потому что для того, чтобы робот писал тест-кейсы, можно робот, ну, программу, научить писать тест-кейсы. Беды особой тут нет, и как бы сложности особой нет. Сложность только в том, что для того, чтобы какая-то автоматизированная система, искусственный интеллект какой-то, писал тест-кейсы, для этого требования к разработке софтвера, да, вот что, собственно, должно быть разработано. И эти требования должны быть предельно детально заданы, сформулированы. И этого нет и никогда не было. Ну, может быть, есть в оборонных системах, может быть, это есть там, где фармацевтия какая-нибудь, ну, имеется в виду медицинские приборы какие-то, да, где там, не дай бог, что и там человека нет. Конечно, там, наверное, они более детально все это расписывают, но в обычном таком потребительском смысле вот такой массовый софт, который пишется, который тестируется и так далее, проблема в том, что беда с этими requirements, с этими требованиями. А где их взять-то? Понимаете, вот так что-то такое бросили, и там сидят программисты, как они это там поняли, как-то они вот так пишут, и все время ходят туда-сюда. И меняется постоянно. Постоянно меняются эти требования. Я помню, был софтвер. Это была часть комплекса, который делала компания Borland. У них была такая концепция, значит, вот такой набор инструментов, и вот требования, и дальше кнопочку нажимаешь, и автоматически под эти требования генерились тест-кейсы. Я не пользовался сам, но я знаком был с людьми, которые пользовались. И я говорю, ну как? Они говорят, ну вот ты знаешь, процентов там 30 действительно нормально пишет, но остальные 70 надо вручную. Вы можете сказать, а зачем нужен был такой софтвер? И было это, ну, наверное, уже лет 20 назад. Я говорю, а зачем? Потому что, когда у вас идут изменения, например, в частности, да, когда идут изменения в функционале, вот да, была фишечка, взяли, поменяли. Или говорят, хотим ли мы сейчас вот это поменять? Говорят, ну, давай посмотрим, во что это выйдет. Нажал кнопочку, и выясняется, что нужно поменять, там, скажем, 30% там тест-кейсов, или 10, или 15, или 70, или что-то. То есть ты сразу видишь цену, которую ты должен заплатить за то, чтобы вот сейчас внести эти изменения вот в этот функционал, как тебе это выйдет там со стороны тестирования, например, да, какие переделки тебе предстоят. Так вот, это не новая идея, понимаете, это существовало. Может быть, не было таких навороченных инструментов, то есть наверняка не было, как сейчас. Но это был специализированный инструмент, который специально был сделан для тест-кейсов. И тест-кейс с тех пор не изменился. Тест-кейс чем был, тем и остался. Тут, да, требования, значит, и как тестировать. И основная проблема, который не решит вот этот вот софтвер, состоит в том, что тестирование происходит в значительной степени в обстановке отсутствия не то что полных требований, а даже и неполных. Вот, да, так, user story, там, этот пришел, тот ушел, а как тестировать будем? Да, значит, и мир движется. Если мы посмотрим вот на прикладной софт, который пишется, от того, что, скажем, в 90-е писали очень подробные там requirements, а сейчас с Agile и со всеми этими делами, вообще такое ощущение, знаете, что у них эти requirements где-то там виртуально существуют, а так, чтобы вот, допустим, сформулировать, очень многие не озаботились, понимаете, там очень трудно где-то встретить нормальные, человеческие, подробно разработанные требования, но еще раз. Где-то есть, но это стоит дороже, это какие-то должны быть более состоятельные компании, должны быть какие-то индустрии, которые, может быть, там связаны с риском для человеческой жизни, там еще что-то и так далее, как оборонка или там медицина, но не знаю, я не вижу пока угрозы. То есть, как только вы начинаете задаваться вопросом, а что нужно дать этому там чат GPT или другому инструменту искусственного интеллекта, чтобы он мог вот это вот реально сделать, вот эти тест-кейсы, вот под те вот requirements, нет, на входе нет достаточной информации, понимаете? То есть вы не можете на выходе получить, если на входе не дали, да, как с маркой почтовой, чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Вот такая вот история, друзья. Счастливо!